Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Этот час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 18 июля. Сегодня говорим вот о чем. Сергей Горбатенко побывал на очередном месте обстрелов на Донбассе. На оккупированной территории был сбит современный российский самолет. И правда ли, что Запад смягчает санкции по отношению к России? Президент Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, заявив, что это связано с большим количеством преступлений сотрудников этих органов против национальной безопасности Украины и их связи со спецслужбами России. Цитата. «Зарегистрировано 651 уголовное производство по госизмене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования других правоохранительных органов. В 198 производствах соответствующим лицам объявлено подозрение, в частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», заявил он. Позже в офисе президента пояснили, что Баканова и Венедиктову не уволили, а, цитата, «временно отстранили для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на расследуемое уголовное производство». Исполняющим обязанности главы СБУ Зеленский назначил первого зама Баканова Василия Малюка, а руководить генпрокуратурой заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко. Обоих украинские журналисты связывают с заместителем главы офиса президента Олега Татарова, работавшего в МВД во времена Виктора Януковича, когда ведомством руководил Виталий Захарченко, и фигуранта антикоррупционных расследований. Также Зеленский поручил активизировать конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры в том самом обращении, в котором сообщил об отстранении Венедиктова и Баканова. В студии мы поговорим о том, зачем Зеленский на самом деле убрал глав СБУ и генпрокуратуры во время войны, как повлияет замена Баканова и Венедиктовой на обороноспособность Украины и что в решении Зеленского видят на Западе, где требуют закончить антикоррупционную реформу. У нас в гостях будут военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов, Ярослав Юрчишин, народный депутат от фракции «Голос», эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. Ждем ваших вопросов и комментариев в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая трансляция нашего эфира. Также писать можно на наш Viber, его номер +38 095 151 95 05.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Под Славянском продолжаются артобстрелы украинских позиций на северо-западе и западе. По Богородичному российские войска в прошлые сутки нанесли авиаудар. Артснаряды РФ попали также по Константиновке. Идут бои на границе Луганской и Донецкой областей. За прошлые сутки армия Украины отбила штурм Верхнекаменского, Серебрянки и Спорного. Российская артиллерия била по позициям в Верхнекаменском, Спорном, Григоровке и по другим точкам на этой линии. На Бахмутском направлении был штурм Семигорья, Новолуганского и уже который день подряд Углегорской теплоэлектростанции. Все эти три атаки врага были безуспешны, говорят в Генштабе. Под Берестово состоялся авиаудар. По позициям на Авдеевском и Куроховском тоже работали минометы, ствольная и реактивная артиллерия. Уже сегодня утром под обстрел попал жилой дом в Торецке Донецкой области. Там только что побывал мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами по телефонной связи. Сергей, привет.
Привет, Денис.
Сергей, мы не так часто слышим о Торецке в сводках. Ну, как ты думаешь, почему? Расскажи, какая вообще обстановка в этом городе. Казалось бы, Торецк как бы на линии фронта, да, но не часто он фигурирует в отчетах Генштаба.
Торецк на линии фронта, я хочу сказать всем нашим слушателям, что он расположен совсем рядышком с оккупированной российскими войсками Горловкой. Поэтому действительно это линия фронта, и там происходят стабильные обстрелы. Вот недавно буквально также там был очень такой серьезный обстрел, когда было разрушено много жилых домов. Вот сегодня утром также под ракетным обстрелом, по сути, тоже был разрушен такой дом. Имеем 5 человек погибших, которых достали из-под завала. Еще один человек умер в больнице. Кроме этого дома, в который прямо вот там воронка такая, похожая на кратер, также пострадали соседние жилые дома. Вот, их разбило строительными материалами, вот этими кирпичами от разрушенного дома. У людей также, ну, они не пострадали, но тем не менее у них повреждены заборы, разбиты окна, а также дыры в крышах. Вот также, пока я был в Торецке, было слышно, как работает система украинской противовоздушной обороны. Мы слышали залп, ну, я не знаю, какие итоги этого залпа, но, тем не менее, периодически слышны звуки работы артиллерии, поэтому на улицах города не так уж много жителей, сейчас очень мало там людей можно видеть, и чувствуется в воздухе напряжение, по сути, такое же, как и в Славянске. Вот можно сравнить, буквально за эту ночь в Славянске я ночевал и просыпался как минимум 4 раза от залпов, от взрывов. Ну, хотя сегодня утром руководитель военной администрации Славянска Вадим Лях сказал о том, что ночь прошла спокойно в городе, тем не менее, ну, как минимум 4 раза от громких взрывов я просыпался. Кроме того, было неспокойно в Краматорске. Сегодня утром туда было несколько прилетов по промышленной зоне. Информации о жертвах или разрушениях у меня пока нет.
Сереж, ты часто бываешь на Изюмском направлении. Что там происходит? Сейчас россияне пытаются прорваться там?
Да, российские войска не оставляют попыток наступления на Славянск, в том числе и со стороны Изюма сразу по нескольким направлениям. Но вот мои источники в вооруженных силах Украины сегодня мне дали информацию о том, что на днях как раз на этом направлении была уничтожена колонна российских войск, была уничтожена тяжелая техника. Ну, а я не знаю, сколько потерь среди личного состава, но тем не менее они тоже есть. То есть украинские военные, благодаря артударам, в том числе установкам «Хаймарс», продолжают эффективно там работать и сдерживать натиск российских войск.
Спасибо большое, Сережа. Это был мой коллега Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. На оккупированной территории этой ночью сбили, предположительно, российский военный самолет. Это случилось с севера от Толчевска. Это неподконтрольная часть Луганской области. Очевидцы начали выкладывать видео, определяя Су-34 как украинский. Но, как оказалось, потом по маркировке на его борту, это истребитель Воздушно-космических сил России. Наш очевидец, житель района, где сбили вот этот вот самолет, рассказал подробности. Цитата. «Самолет упал где-то около полуночи в славяно-сербском районе севернее Лчевска. Видно было, что его сбили. Он потом еще довольно долго падал. Сильно гудело и пылало. Ночью летали вертолеты, искали пилота. Россияне ходили в районе зоны падения, стреляли в воздух, кричали «стой». Видимо, думали, что сбили украинский самолет. Утром тоже еще летал вертолет. Сбитый самолет сильно выгорел. Но со стороны надписи видны, что это российский самолет. Мы идем дальше. Канада возвращает Германии отремонтированную турбину для Северного потока 1. США снимают санкции с удобрений из России. В ЕС появляются новости о том, что на некоторых российских бизнесменов санкции были наложены без достаточных оснований, решения могут быть оспорены. Может сложиться впечатление, что США и ЕС идут на ослабление санкций в отношении Москвы, введенных из-за войны в Украине. Так ли это? Об этом рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
Санкции, разделим их на две части или на три. Турбины, агро и конкретные лица. Турбины. Санкции, которые ввела Канада, они, по сути, делают Северный поток-1 невозможный. То есть Северный поток-1 и Северный поток-2 полностью невозможны. Это, видимо, ошибка была с их... Ну, то есть это неожиданное решение. Они сами, видимо, этого не увидели. Вот. Поэтому вот эта история с канадской турбиной, которая возвращается в Германию, конечно, позиция Украины или позиция людей, которые адвоцируют за Украину, была в том, что санкции снижать нельзя и турбину возвращать нельзя. Но объективно Германия тогда была бы в очень тяжелом ситуации по сравнению в отношении поставок, потому что ни Северный поток-1, ни Северный поток-2 не работали бы. Началось бы давление, что какой-то из этих потоков все-таки надо восстановить. Поэтому это отдельная история. Вторая история — это по агро. США не хотят быть обвинены в том, что они каким-то образом влияют на кризис мировой. И поэтому сегодня, не сегодня, но на днях четко прояснили, что их санкции не распространяются на агропозиции.
Так, сейчас мы попробуем все-таки, потому что голос я Тимофея слышу, а картинка зависла. Сейчас мы попробуем восстановить связь и продолжим с ним разговор. Я напоминаю, что у нас в эфире Тимофей Милованов, советник главы Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики, в прошлом министр экономики Украины. И мы с ним говорим о санкциях, о том, что появляется такая тенденция, которая может говорить о неких попытках смягчить санкции против России. По крайней мере, об этом всегда говорит Москва, они этого требуют. Но что в итоге? Сейчас продолжим разговор с Тимофеем. Тимофей, а вот эти сообщения Блумберга о том, что ЕС обговаривает снятие санкций с отдельных россиян, ну, потому что они якобы наложены на слабых основаниях, вы как расцениваете?
Ну, там среди этих людей есть фамилии, действительно, которые очень активно пытаются дистанцироваться от России и предлагают различные решения, которые показывают, что они не являются частью российского режима. Поэтому там какая-то работа ведется. Если
а,
они
например,
могут обосновать...
это какие фамилии?
Ну, то, что мы видели с Альфа-банком, например. Да? Угу. То есть, конечно, сейчас этот актив не является принадлежащим российским олигархам. Но они ведут более системную работу везде, дистанцирование от России, например. Конкретно Фридман, то, что мы видим в новостях, или даже Абрамович. Насколько это будет доказано и обосновано, насколько это будет принято во внимание, ну, посмотрим, какие будут решения в Евросоюзе.
То есть пока это две фамилии, Фридман и Абрамович, а еще?
Других я не знаю, но мое понимание, что в общем элиты российские пытаются дистанцироваться, те, которые могут себе это обеспечить работу, и достаточно большие идут как бы уступки, взаимодействия, соглашения, может быть, где-то сделки с разными юрисдикциями, для того, чтобы, то есть они где-то смотрят в будущее, ну и можно сказать, или после Путина, или без Путина.
Уточню очень коротко, известно ли вам, что Фридман просил украинское гражданство, или вам известно что-либо об этом?
Ну, я такие слухи видел, у меня конкретных данных нету.
Окей. А также идут переговоры о разблокировке украинских вот этих портов для вывоза на продажу украинской сельхозпродукции, без которой страдают и другие страны. И звучали предложения из России снять с них санкции. Ваш прогноз?
Ну, у украинской стороны в этих переговорах очень четкая позиция. Первое, никакой торговли санкции, знаете, уступки в ответ, да. И второе, что это должно быть под эгидой Объединенных Наций. То есть Объединенные Нации должны быть не просто стороной присутствующих на переговорах, а стороной в конвоях и так далее, чтобы этот процесс был устойчивым, чтобы, понимаете, не произошло что-то там, что через месяц, через два опять заблокировало бы порты или создало кризисную ситуацию с едой, да, с продовольственной безопасностью. Переговоры я не могу комментировать, потому что они в процессе. Ожидается следующий раунд через неделю. Ну и кроме того, у меня нету прямой информации. Но мое ожидание вот стратегически, они достигнут результата, я не знаю когда. То есть порты будут разблокированы, а вот будет ли это в результате этих переговоров, mm-hmm. или может быть позже, я думаю, просто мир не допустит того, что будет кризис продовольствия. Это просто невозможно.
Но тут же вопрос в том, что не допустит какой ценой в обмен ли на санкции?
Да, но санкции это такая, знаете, санкции их же можно снимать и можно вводить, да? То есть санкции будут продолжаться наращиваться.
Так и порты можно, и порты можно и блокировать, и разблокировать.
Да, и вот эта игра действительно будет продолжаться, я думаю.
Президент Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, заявив, что это связано с большим количеством преступлений сотрудников этих органов против нацбезопасности Украины и их связи со спецслужбами Российской Федерации. Мы в студии совсем скоро обсудим, зачем Зеленский на самом деле убрал глав СБУ и Генпрокуратуры во время войны, как повлияет замена Баканова и Венедиктовой на обороноспособность Украины, что в решении Зеленского видят на Западе, в частности в ЕС, где одним из основных условий для получения официального кандидатства страны является борьба с коррупцией. Пока что мы идем дальше. 29-летний Даниил Середа, ортопед-травматолог из Львова, в течение 3 месяца эвакуировал и спасал раненых гражданских и военных людей в Киевской области и на востоке страны. Он работал врачом в составе 1-го добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Это была самая длинная ротация в мобильной больнице с начала полномасштабной войны России против Украины.
Я в інтернеті натрапив на перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова, зв'язався з ними. Так вийшло, ті, хто поїхали після 24 лютого, вони відбули найдовшу ротацію, практично 3 місяці ми там відбули. В силу того, що були спочатку в Києві, коли звідти вийшли, ми вирішили, що це ще не кінець, і поїхали на схід. Основним завданням на той момент це була евакуація поранених. Абсолютно різні люди були. І цивільні, і військові, і важкі пацієнти були, і легкі пацієнти. Тобто поранення різних ступенів були. Кінцівки, грудна клітка, черевна порожнина. Тобто різні мінно-вибухові в основному це були травми. Після артобстрілів або авіаракет. Коли я приїхав тільки туди і почув перші обстріли, так це було надзвичайно і страшно, і неприємно. Але хлопці мене підтримали, сказали, не переживай, 3 дні і все буде добре, ти привикнеш до того. І воно так сталося, і кожен, хто приїжджав, 2-3 дні, і кожен вливається в роботу. Звичайний житловий будинок панельний, в який попала ракета, він склався як картонний, і витягнули хлопчика зовсім маленького з-під уламків. І так вийшло, що наші бригади, ми верталися зі своїх точок евакуації, і ми просто буквально за секунду до того попали в то місце, до того, як приїхали МНС, і звичайна швидка цивільна, ми надавали допомогу, і хлопці того хлопчика забрали. Це, напевно, таке найбільше, що мені запам'яталося, бо це дитина, яка, в принципі, зовсім не усвідомлює, що робиться, і вона, напевно, ніякої політичної думки не має, вона просто хоче жити, бавитися, радіти тому життю. Була така ситуація, що ми 2 дні чи 3 дні поспіль стояли на одній тій самій точці евакуації, куди нам доставляли поранених і звідти ми забирали до статпункту. І наступного там дня ми приїхали, знову стали на те саме місце, і наш водій, Міф, він сказав, каже, давайте переїдемо, хоча б 300 метрів від'їдемо. Ми дуже вже багато тут відстояли. І дійсно, ми від'їхали 300 метрів, поки ми виходили з машини, пішли до бригади військових. Рівно по тому місці, де ми стояли, прилетіла ракета. В той момент, коли ми побачили, як воно там зірвалося, та лежачи на землі, ми зрозуміли, що нас просто Бог береже, і нам пощастило, що в нас крутий водій, який має дуже круту чуйку.
А поїхали ви ще?
Звичайно, обов'язково, безумовно. Тобто я вже на цих вихідних їздив туди, мій батько також був там, і ми зараз були передавали машину швидкої допомоги з медикаментами. Та війна триває, напевно, не 8 років, а насправді набагато більше. Вона триває століттями. На жаль, окупанти, вони не можуть визнати того, що ми явно не є їм братами, так як вони говорять це, що ми зовсім іншої крові, і ми вирощені в волі, ми любимо волю, так, бути незалежними, а вони вирощені в вакуумі, зазомбовані, і для них це неприйнятно, як такий народ може взагалі існувати. І їх просто цікавить знищити нас абсолютно. Тобто це триває багато років, дуже багато років. Напевно, такий дуже важливий аргумент. Я собі поставив запитання, в мене двоє прекрасних донечок, що коли вони виростуть і це все закінчиться, і в мене запитається просто, тато, а що ти робив, коли була війна? Оце такий був важливий аргумент для мене.
С нами директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, военный эксперт. Господин Самусь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, мы вот совсем скоро, с политическим экспертом, с антикоррупционным экспертом и по совместительству народным депутатом Ярославом Железняком обсудим отстранение Владимиром Зеленским от должностей Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой. Вы как военный эксперт, как вы видите это отстранение? Какие вы видите, ну, возможно, какие-то военные причины? Вот есть много разных трактовок. Какие-то военные последствия? Можете прокомментировать это как-то?
Ну, на самом деле, с военной точки зрения, я думаю, что изменений не будет, потому что система работает, и она должна работать независимо от того, какая фамилия у руководителя. В этом-то и суть эффективной системы. Более того, я просто могу сказать, что давно назрела реформа Службы безопасности Украины. Я сейчас не буду касаться прокуратуры. Все-таки к войне ближе конкретно Служба безопасности. И это один из основных силовых органов, который действует в Украине. Я лично участвовал в том числе в законотворческом процессе по реформированию, созданию законодательной базы, по переформатированию Службы безопасности Украины из того постсоветского монстра, который очень тяжело лишается своих, я бы так сказал, КГБшных функций, потому что идея КГБ – контроль над всем, участие во всех процессах общества, государства, гражданина во всех его действиях и так далее. Идея демократического общества в том, чтобы Служба безопасности Украины превратилась просто в современную контрразведывательную службу и не занималась экономикой, не занималась коррупцией, не занималась другими смежными процедурами, процессами, сферами, а занялась своим непосредственным делом, то есть борьбой с влиянием внешних разведок и других угроз национальной безопасности, которые идут извне. Особенно это эффективно и должно осуществляться именно во время войны. Поэтому я думаю, что в любом случае, какие бы ни были причины, причины, понятно, есть конкретные, они связаны, я думаю, что, ну, пока такой точной информации нет, но, возможно, в связи с тем, как отреагировала Служба безопасности Украины как система, в том числе на региональном уровне, на 24 февраля, какая была до того состояние Службы безопасности и как отреагировала Служба безопасности Украины на широкомасштабное наступление России, какие были позитивы, какие были негативы, видимо, идет расследование, и для этого и отстранены в том числе и эти должностные лица. Я думаю, в любом случае эти отстранения дают новый шанс для того, чтобы в том числе и даже во время войны продолжить реформирование и довести до конца эту реформу, когда Служба безопасности наконец-то будет избавлена, да, по-русски избавлена, позбавлена функций, которые она не должна заниматься, например, борьбой с экономическими преступлениями или борьбой с коррупцией, поскольку у нас уже действуют, у нас есть органы, которые должны этим заниматься, а сосредоточиться именно на контрразведке. Контрразведке, причем в последнее время была информация о том, что и военную контрразведку нужно отделять. Я, например, поддерживаю эту идею, потому что в КГБ действительно военная контрразведка была в составе КГБ, а контролировала она то, что делает армия. Я думаю, что Министерство обороны можно передать военную контрразведку, которая бы занималась действительно сейчас эффективной защитой армии от проникновения вражеских разведок, в первую очередь, конечно же, страны-агрессора, России. И я думаю, что вот эти вот кадровые трансформации могут, я надеюсь, могут повлиять позитивно и на те процессы, о которых я только что сказал.
Михаил, а касательно вот количества коллаборантов, предателей в рядах и Генпрокуратуры, и СБУ, вот отметил Владимир Зеленский, когда аргументировал вот это вот отстранение, ну, в частности, Баканова, он сказал, что в частности более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории, работают против нашего государства. Было резонансное задержание руководителя вот крымского отделения СБУ тоже. Как вы считаете, ну вот если вы тоже разрабатывали вот этот законопроект для реформирования Службы безопасности Украины, там реально или система сама, или Баканов мог саботировать выявление коллаборантов в СБУ? Или там на это есть какие-то объективные причины, на такое количество коллаборантов?
Это объективная причина, и она лежит именно в том, что Служба безопасности Украины, вместо того, чтобы заниматься концентрированно, исключительно, еще раз повторюсь, исключительно контрразведкой, 30 лет Служба безопасности Украины пыталась оставаться в таких вот смежных сферах жизнедеятельности, например, как бизнес, экономика, коррупция. А все эти вещи, они были связаны, собственно, с деньгами, с тем, что Служба безопасности не искала как путей, как найти шпиона и как его поймать, а больше заботились о том, как найти денежные потоки и потом их каким-то образом контролировать. Все эти потоки могли быть коррупционные, все эти потоки могли быть незаконные. Но это не секрет, что в том числе и Служба безопасности страдала этим на протяжении последних десятилетий. Поэтому объективно, для чего эта реформа вообще делается? Для того, чтобы именно Служба безопасности сбросила с себя вот эти вот наслоения коррупционные. И вот есть такое понятие, когда мы говорим о эффективной западной спецслужбе или любой силовой структуре, это integrity, то есть целостность. Целостность, она в том числе, она заключается в том, что даже без внешнего контроля люди заботятся, служащие этой структуры заботятся о том, чтобы они профессионально выполняли свой долг и ни в коем случае не думали о каких-то коррупционных схемах. Целостности этой системе, вот абсолютно четкий пример, когда целостности, integrity нет. Еще можно перевести как добропорядочность. Вот очень интересно, вот это integrity, если ее переводить, возможны два варианта. Или добропорядочность, или integrity, но это в принципе такое интегральное понятие добропорядочности и целостность системы, когда она сама себя контролирует с точки зрения недопущения коррупционности и коррозии. Потому что в спецслужбе это уже даже не коррупция, это коррозия, когда люди могут за деньги, то есть и когда у тебя мотив денежный, когда ты офицер спецслужбы, и у тебя мотив денежный, то тебя, естественно, можно завербовать. И ты можешь закрыть глаза на какие-то проблемы с деятельностью разведок иностранных государств, а с другой стороны, тебя могут банально завербовать, потому что вербовка, особенно российская разведка, она специализируется на том, чтобы вербовать на шантаже за какие-то проблемы. А если вдруг офицер СБУ допускает какие-то денежные отношения с кем-то, естественно, его потом можно на этой почве завербовать. Не просто за деньги, а за шантаж, что эти сделки могут быть обнаружены. То есть здесь классика жанра. И вот эта integrity, очевидно, была нарушена. Поэтому именно для этого и нужно проводить реформу, причем очень быстро. К сожалению, 30 лет это реформирование идет. Очень много было сказано, очень много проводилось мероприятий, очень много проектов, законов. К сожалению, система очень боролась. Очевидно, системе выгодно было не допустить проведения окончательного завершения вот этой реформы Службы безопасности Украины.
Хорошо, мы продолжим еще такие политические аспекты. Вот вы нам рассказали, да, действительно, в чем проблема с системой в СБУ, почему это количество коллаборантов стало возможным, и никак, собственно говоря, нынешняя система с этим не боролась, как заявлял Владимир Зеленский.
Да, действительно, действительно, немножко ушел в сторону, просто я говорил в целом о теории, но если мы говорим о региональных структурах, вы же понимаете, что в регионе, если человек, представитель службы безопасности, начинает заниматься банальным бизнесом коррупционным, то тогда этот коллаборационизм даже без идеологии очень легко можно организовать. А если там еще есть какая-то идеология, то тем более.
Позавчера министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился, непонятно где, опубликовала вот Минобороны российское видео, где он общается с своими подчиненными, с командующим группировкой «Юг» генералом армии Сергеем Суровикиным и командующим группировкой «Центр» генералом-полковником Александром Лапиным и другими высокопоставленными военными. Без звука опубликовали это видео, не сообщили, где, собственно говоря, они общались. Якобы рассказали в докладах эти командующие о текущей обстановке в зоне конфликта, о характере действий армии Российской Федерации, ходе выполнения боевых задач российской армии. Шойгу якобы заслушал эти доклады и отдал приказ наращивать действия группировок на всех операционных направлениях, пояснив, что усиление этой военной активности нужно якобы для того, чтобы Украина не смогла наносить удары по гражданским объектам и мирным жителям на Донбассе. Михаил, ну как вы думаете, где состоялась эта встреча? Наверное же, не на территории Украины, да, знакомился Шойгу с тем, что делает, творит российская армия в территории Украины. И если отдал приказ наращивать это действие еще позавчера, где, собственно говоря, это наращивание действий? Судя по сообщениям Генштаба, никаких-то особых событий не последовало. Или стоит этого ожидать?
На самом деле все наоборот. То есть действительно они встречались не в Украине, конечно, они очень боятся хаймарсов. Второе. Вот это заявление – это классика в том плане, что это заявление было для Путина и для россиян, потому что информация с фронтов говорит совершенно о другом, что Украина после начала, после того, как получила «Хаймарс» в свое распоряжение, просто очень эффективно, используя разведданные, которые есть у украинской армии, уничтожает логистику, инфраструктуру командную, и не позволяет России больше использовать свое преимущество в массировании артиллерийского огня и массировании усилий других вооружений. И это привело к тому, что фактически наступление даже на том участке, где они собирались сконцентрировать все свои усилия, оно заглохло, оно застопорилось. Я имею в виду Донбасс, Северск, Славянск, Краматорск. Застопорилось именно из-за того, что Украина просто провела фантастическое действие и продолжает его по уничтожению складов с боеприпасами, командными пунктами, средствами противовоздушной обороны. Недалек тот момент, когда Украина сможет активнее применять авиацию, потому что средства противовоздушной обороны уничтожаются, и украинская авиация сможет действовать более эффективно и активно, как пилотируемая, так и непилотируемая, в том числе и Байрактары. Поэтому вот это заявление было в стиле советской пропаганды: углубить, расширить, приказываю. То есть до этого вот эти умные генералы, командующие целыми секторами, там сидели, не знали, что им делать. То есть, ну, то есть они же сидели, вот они были на рыбалке. Тут приезжает Шойгу, очень мудрый, и говорит: надо наращивать наступление. И говорят: ага, понятно, мы не знали, чем заняться, сейчас будем наращивать, товарищ генерал армии. Ну, звучит очень смешно и как бы демонстрирует, что действительно у них огромные проблемы. Путин очень недоволен, это очевидно. Он готов снимать головы этим генералам. А я напомню, что генерал Суровикин, кстати, он очень-очень амбициозно метит в кресло начальника генерального штаба. И он пытается продемонстрировать свою эффективность, но что-то в последние дни пошло не так, и, видимо, это связано с «Хаймарсом».
Но многие комментаторы действительно отмечают, что цель-то, собственно говоря, этого заявления Шойгу приказал уничтожать «Хаймарсы», грубо говоря, да, чтобы как-то спасти ситуацию для российской армии.
То есть, смотрите, дело в том, что если ты можешь уничтожать «Хаймарсы», ты их уничтожаешь. Если ты не можешь уничтожать «Хаймарсы», ты говоришь об этом для пропаганды. Если они могут уничтожать «Хаймарсы», то они бы их уже давно уничтожили. Вот в чем парадокс. То есть для того, чтобы уничтожить «Хаймарс», не нужно выходить к телевизору и говорить об этом, правильно? Более того, это говорит о том, что они не могут их уничтожать. У них огромные проблемы по уничтожению «Хаймарсов». Они тут же, кстати, заявили в отчете Канашенкова, вот этого глашатая, который несет всякую чушь, что они уже один «Хаймарс» уничтожили. Правда, потом, когда показывали видео, оно какое-то было нечеткое и совершенно непонятно, что это было. Они, кстати, сказали, что какая-то заряжающая машина. Но таких «Хаймарсов» просто нет, никаких заряжающих машин. То есть это все было выдумано на Канке, Канашенков отработал. То есть информационно-психологическая операция. Вышел Шойгу, заявил. Потом вышел Канашенков, сказал, что уже выполнили ваш приказ. Вы же сказали уничтожить. Мы уничтожили тут же. То есть все хорошо, но на самом деле для русских все плохо. И самое интересное, вот когда он сказал начать наступление на всех фронтах, это означает, что действительно у них огромные проблемы. То есть они не могут начать наступление на всех фронтах. И сейчас единственное, что они могут, это наращивать свои террористические атаки, но опять же они имеют абсолютно противоположный эффект, контрпродуктивный эффект. С точки зрения про тактическую обстановку я вообще говорю, никакого влияния. Оперативное тоже, стратегически очень плохо, все оборачивается против России. Поэтому здесь что им остается, это действительно выходить и вот запускать такие сюжетики в российское телевидение. Но, возможно, российское население еще этому верит.
Еще одно громкое заявление прозвучало от замглавы Совбеза Российской Федерации Медведева. Цитата. А давайте, наверное, обойдемся без цитаты. Да, он просто сказал о том, что угрожает Украине судный день, если она попытается деоккупировать Крым. Судный день очень быстрый, тяжелый, укрыться будет очень сложно. Как вы вот это вот трактуете? Реально Россия может атаковать, я так понимаю, судный день, это такой эвфемизм для ядерного оружия, Украину или какую-то другую территорию ядерной бомбой, если Киев начнет деоккупацию украинского Крыма? А вроде бы, ну вот недавно даже министр обороны Украины Алексей Резников сказал о том, что да, мы не скрываем того, что мы собираемся действительно деоккупировать Крым.
Ну, а у нас нет других вариантов, это украинская земля, поэтому мы должны его деоккупировать. Поэтому тут судный день, не судный день, но мы будем это делать. По поводу Медведева, ну, к счастью, не он принимает решение, это вообще никто на самом деле. Второе еще, я вот заметил, был тут один, который постоянно с арматами снимался, это Рогозин, да, уже его след где-то простыл. Ну, может, он где-то всплывет, это человек такой, который не тонет. А Медведев тоже, он пытается остаться на плаву, он на самом-то деле, еще раз повторю, он никто. Он пытается заявить, что он какие-то вопросы обсуждает. Оказывается, он может и судный день назначить. Ну, судный день он не назначит, очевидно. Я думаю, что никакого значения его слова не имеют. И даже, я думаю, что даже в той информационно-психологической операции, которая была спланирована вместе с Шойгу, вот эти генералы ходили, потом Коношенков заявил, потом были заявления и Патрушева, и так далее. Но я думаю, что Медведев даже в этой информационно-психологической операции не участвовал. Потому что заявление про судный день, оно, опять же, не добавляет ни тактических преимуществ, ни оперативных. А в стратегическом плане опять все прокомментировали, не только в Украине, я имею в виду все комментаторы по всему миру прокомментировали это заявление Медведева примерно как я. Ну, то есть кто это говорит и о чем вообще речь? Если вы хотите судный день, давайте его делайте. Хватит уже рассказывать. Тут же параллельно же были заявления, уже не помню, кто из них заявил, что на самом-то деле они не собираются никаких судных дней. Они просто хотят, чтобы Украина согласилась, оказывается, на территориальные вот уступки.
Замглавы российского МИДа, да, говорил об этом.
Да, вот он тоже, то есть, так, извините, вы судный день или вы просто хотите Донецк себе, вот, уничтожили Мариуполь, Северодонецк, а теперь говорят, а давайте мы это все заберем. Ну, а в чем логика, зачем вы это все уничтожали тогда? То есть они запутались, и самое интересное мне в этом, вот, во всех этой череде заявлений, может, вы видели, в Телеграме было, кто-то слил запись разговора генерала с родителями, такое родительское собрание в одной из воинских частей. Он объяснял их, почему есть доска позора, есть доска героев, которые погибли. И вот там он, ключевая фраза всей этой ситуации. Он говорит, мы можем, конечно, это все закончить, но мы же не можем выйти из Украины, как побитая собака. Поэтому, извините, давайте ваших сыновей будем дальше гибнуть. То есть весь смысл этой всей войны, и этот генерал абсолютно открыто им сказал, весь смысл этого безумства, это в том, что они наделали глупостей, а теперь как побитая собака, которая уже, действительно, они сейчас в образе побитой собаки, они надеются избежать вот этого позора. То есть вся эта война, вот эти вот заявления про судный день, это только из-за того, что они боятся признаться в том, что они идиоты. Ну, не только идиоты, там много чего можно о них рассказать. Но самое главное, что они идиоты, которые теперь не знают, что делать с их образом побитой собаки. Вот этот генерал, он разложил все эти заявления в одну, как бы под один знаменатель и очень четко.
И последний вопрос, Михаил, если возможно так недолго. Если все так хорошо у Украины, то почему прозвучало заявление бывшего главкома Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который сказал, что, скорее всего, вот война России против Украины может завершиться, непонятно, правда, как завершится, в каком виде, через 4-6 месяцев, а замороженный конфликт завершится подобно Корейской войне. Ну, если То есть допускает, я так понимаю, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, что Украина не сможет отвоевать захваченные Россией территории?
Ну, смотрите, прогнозы – дело очень неблагодарное. Наши западные партнеры тоже прогнозировали, что Украина продержится 3 дня или там неделю, когда Россия нападет. Не получилось. То есть прогнозы не оправдались. Я, например, тоже имею свой прогноз, и я его могу объяснить, что война, вот фактически, она может закончиться где-то весной следующего года. И почему? Потому что Путину очень нужно протянуть эту войну через энергетический кризис в Европе. Он надеется, что так как сейчас в военном плане он уже ничего не может сделать, ну, что-то он может там вкинуть еще мясо, он может еще что-то попытаться нанести несколько ракетных террористических ударов, но это не изменит ни тактическую, ни оперативную, тем более стратегическую картину. Поэтому ему нужно затянуть эту войну в зиму, когда он надеется, что Европа приползет на коленях, когда у них начнется энергетический, а потом экономический кризис. Поэтому война в любом случае, Путин так будет тянуть ее, она будет тянуться до весны. То есть примерно 4-6 месяцев, да, я согласен с генералом. По поводу замороженного конфликта, я думаю, что к тому времени он не будет заморожен, все-таки мы пойдем дальше, чем просто заморозим этот конфликт.
Спасибо большое, Михаил, за участие в нашей программе. Михаил Самуй с нами был, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Ну и обещано, давайте, как и обещал, вернемся немножко к теме вот этих вот кадровых перемен в СБУ и в Генпрокуратуре. С нами политический аналитик Украинского института будущего Игорь Попов. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, ну, президент аргументировал свое решение, якобы плохо боролись и генпрокурор, бывший, я так, я не знаю, правда, как их назвать, да, сейчас они еще на своей должности, их должны уволить Верховная Рада, ну, отстраненные, да, вот генпрокурор и глава СБУ, не боролись они с коллаборантами, ничего не предпринимали. Вы какие причины видите вот такого вот решения Владимира Зеленского? На самом деле, почему он это сделал?
Я думаю, причин комплекс, и некоторые причины остаются непубличными. Действительно, они один отстраненный, а у другого там какой-то похожий статус, они немного отличаются юридически, эти статусы. И действительно были нарекания, особенно когда задержали Кулинича, когда задержали за границей Наумова с большими суммами денег, то все-таки первый руководитель как-то должен на это реагировать и нести некую дисциплинарную административную ответственность, если у него в ведомстве обнаружены подобные факты. И поэтому эта причина наверняка присутствует, но, похоже, были и другие. И, кстати, что объединяет эти два вопроса, это по обоим ведомствам у нас есть маяки по нашему взаимодействию с Европейским Союзом. У нас там самых оперативных 7 требований после предоставления статуса кандидата в члены ЕС. И вот по ведомству Венедиктова это надо назначить специализированного антикоррупционного прокурора, и, я так понял, анонсировали, завтра уже будет назначение. А по ведомству СБУ это комплексная реформа правоохранительных органов, а законопроект СБУ, к сожалению, так и не был согласован окончательно между руководством СБУ и парламентом, поэтому там тоже есть определенный минус работы.
Господин Попов, то есть вы допускаете, что Венедиктова могла саботировать назначение руководителя САП, а Баканов реформу СБУ?
Я такого не говорил. Вопрос же не в том, чтобы саботировать. Допустим, реформу СБУ я могу рассказывать несколько часов, как там все происходило, но, естественно, не может парламент принять закон, который категорически не воспринимается самой СБУ. Но не может и СБУ требовать то, что парламент не собирается принимать. То есть диалога между комитетом и СБУ нормальным не было. Более того, но я знаю, что он был иногда даже слишком эмоциональным. Естественно, это не главная причина, но если уж мы видим, что Зеленский взялся оперативно выполнить все условия соглашения с Евросоюзом, у нас Высший совет правосудия сейчас назначается, у нас запустили реестр олигархов, то есть у нас все очень быстро решается, то эти вопросы надо тоже продвигать.
Вот видео появилось, где Зеленский, обращение его в инстаграме своем, где он сообщает об этом решении. Потом появилось еще одно видео, такое же, но с английскими субтитрами. Наверное, для западной аудитории, потому что там есть определенный резонанс. Игорь, как это видят на Западе вот такое вот решение? Одобряются, не одобряют, настороженные? Все-таки вот говорят украинские журналисты, что вот эти вот новые ИО во главе и Генпрокуратуры, и СБУ, это креатуры, люди, связанные с Олегом Татаровым, заместителем главу офиса президента, которому очень много нареканий, я думаю, есть в, ну, на Западе, да, потому что он и работал с Виктором Януковичем, и был сам фигурантом антикоррупционных скандалов.
Ну, основные нарекания против Татарова, против Ермака существуют в украинской оппозиции. Это такая старая украинская традиция, если кто-то боится трогать первое лицо, ну, тем более во время войны это реально неуместно, то критикуют, допустим, главу офиса. То есть у нас все главы офисов были плохие. У нас плохой был Андрей Богдан, у нас плохой был Виктор Медведчук, у нас плохой был Дмитрий Табачник. И они, наверное, неправильно что-то делали для президента. То есть это немного примитивизация и такой наивный подход, потому что на самом деле избиратели голосуют за президента, а президент назначает людей, которые помогают ему делать свою работу. Если эти люди будут плохо помогать, то избиратели расчаруются в президенте, а не в господине Татарове. И поэтому и прошлый генпрокурор был назначен президентом, а когда президент решил, что надо провести дополнительную проверку и, возможно, уволить, это будет его решение, и большинство наших слушателей, они не будут знать фамилию нового генерального прокурора, им это не нужно. Они будут знать, что в стране идет борьба с преступностью, с топ-коррупцией, и за все это политически отвечают лидеры стран.
Но все-таки политически вы можете сказать, констатировать, что это какое-то усиление вот Олега Татарова, или это просто так вот оно сейчас совпало?
Ну, нельзя сравнивать полномочия заместителя главы администрации президента и, допустим, президента. Я тоже работал главой администрации президента. Вот у меня, то есть заместителем главы администрации президента при Ющенке. И у меня был тоже сфера полномочий. На первом же инструктаже мне президент рассказал, ну, ты должен делать это и это, а все остальное тебе расскажет глава. То есть на этой должности человек реализует политику президента, а не занимается какой-то самодеятельностью. Да, это высокие должности, да, там есть элемент самостоятельности, но делать из этого огромную проблему ни в коем случае нельзя.
Ну, может быть, глава офиса администрации тогда президента Ющенко и глава офиса президента Зеленского – это немножко разные уже сейчас должности, политический вес. Вы не находите, что сейчас вот офис президента стал...
Не нахожу. Угу. Меня брал на работу Балога. И точно так же рассказывали, что ну вот какой-то человек, слишком много полномочий и так далее. Но мы работали по указаниям президента. Офис – это вспомогательный орган при президенте Украины, который является институцией. Поэтому у офиса, естественно, опять же повторюсь, есть определенная свобода действий в деталях. Но политику задает первое лицо. И офис говорит «есть» и «выполняет».
И последний вопрос, Игорь, как вы думаете, чем это все закончится? Вот сейчас отстранили их должностей на время проведения расследования. Кстати, непонятно, кто это расследование будет проводить, тоже об этом не сообщалось. А потом парламент должен будет проголосовать за отстранение или не за отстранение. Вот какие вы варианты развития событий видите в этом всем?
Я так понимаю, что решение принималось в воскресенье вечером в связи с тем, чтобы эти люди в понедельник с утра уже не могли подписывать некие распорядительные документы. То есть означает, что есть им вопросы к их деятельности, и после проверки на эти вопросы президент даст ответы. Либо он скажет там кому-то выговор, а кого-то уволить, а по кому-то вообще, может быть, скажет возбудить дело. Либо же это будет замечание к работе и новое напутствие, как усилить. Мы этого не знаем, материалы проверки мы не видели, и мы не понимаем все же всей глубины проблем, которые там есть. То есть, ну, наверняка компетентные органы и та группа, которая будет проверять, они будут докладывать президенту.
А вы понимаете, кто будет проверять это все?
Ну, смотрите, Кулинича брала, по-моему, ГБР и СБУ. То есть логично, что даже в самой СБУ были люди, которые вот ловили того же Кулинича. То есть, возможно, это будет совместная рабочая группа из представителей другого правоохранительного органа, Кабмина, администрации президента.
Спасибо большое, Игорь, за участие в нашей программе. Эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов был вместе с нами. И присоединяется к нам народный депутат от фракции «Голос», эксперт в области адвокации борьбы с коррупцией Ярослав Юрчишин. Ярослав, здравствуйте.
Доброго дня.
Ярослав, ну вот мнение ваше интересует не как, наверное, народного депутата, как эксперта как раз в борьбе с коррупцией. Я думаю, что ну, многие из наших зрителей и слушателей не очень там в курсе, что сейчас происходит и в специализированной антикоррупционной прокуратуре, и в НАБУ. Как связана глава, ну вот бывшая отстраненная глава Генпрокуратуры с процессом отбора главы специализированной антикоррупционной прокуратуры? Она влияла на это? Она тормозила вот этот процесс? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, насправді, ключовою особою, яка гальмувала і гальмує надалі процес повноцінної діяльності антикорупційних органів, як спеціалізованої антикорупційної прокуратури, так і Національного антикорупційного бюро України, бо і одна, і друга інституція в нас зараз не має керівників, заступник керівник Офісу керівника президента пан Олег Татаров. Фактично, в його інтересах пані Венедіктова досить тривалий час не проводила оголошення про скликання комісії, яка би мала оголосити кінцевий результат. Чому пан Олег Татаров був настільки зацікавлений заблокувати цей конкурс, до якого пильна увага українського суспільства, світової громадськості, вперше вимога оперативно і незалежно призначити керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури пролунала 2 вересня 2021 року у спільному меморандумі Джо Байдена і Володимира Зеленського. І з того часу, власне, ну, епопея триває, так? Справа в тому, що в конкурсі переміг. Вже є результати конкурсу, оприлюднені комісією. Керівник групи детективів Національного антикорупційного бюро пан Клименко. І є в його професійній біографії така сторінка, він відкривав кримінальне провадження щодо ймовірності залученості до корупції на побудові житла для нацгвардійців Олега Татарова. Людину, яка координує роботу правоохоронних органів в Офісі президента, так, за дорученням президента, за дорученням керівника Офісу президента, але людина, яка фактично є смотрящим, якщо брати таку термінологію, яка досить популярно використовується, за правоохоронними органами. В його інтересах пані Венедіктова блокувала проведення конкурсу тими механізмами, які в неї були. Але якщо йти за логікою, за тим, що сказав президент, то пані Венедіктову відстороняють не через те, що вона блокувала, а знову ж таки через ймовірне залучення представників прокуратури до, власне, державної зради, загроз національній безпеці. Так? І, звісно, про це би хотілося б почути додатково. Остаточне рішення буде приймати парламент. В парламенті є більшість президента, і тому, якщо аргументи будуть належним чином оформлені, то думаю, що проблем для відставки чи Венедіктової, чи Баканова, в принципі, не буде. Чому, власне, довелося застосовувати такий екстравагантний крок, як відсторонення? Ну, хотілося б почути, бо поки що аргументів, в принципі, немає. Але що є, це відсторонення важко узгоджується з законом про прокуратуру чи про Службу безпеки України. Це відсторонення відбулося у відповідності до закону про воєнний стан, який в свою чергу теж викликає питання стосовно його конституційності, але поки що ми не маємо рішення Конституційного суду щодо відповідності чи невідповідності його Конституції. Тому тут виникає така цікава, якби, колізія, якщо, власне, виконуючи обов'язки, в час, поки пані Венедіктова відсторонена, підпише результати конкурсу, тобто, скажімо так, легалізує призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чи потім не будуть підстави скасування цього рішення, а через те, що, ну, власне, відсторонення відбулося сумнівно з точки зору окремих законів. І тому тут все виглядає дуже і дуже сумно.
Сьогодні не відбулося засідання суду, який розглядав позов одного з конкурсантів щодо законності положення про конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Саме цим судовим процесом намагалися якби аргументувати, чому комісія не збирається, але на завтра вже заплановане засідання комісії. І ми з вами в якомусь дивному зараз стані, нібито конкурс розблоковано, президент закликав це вже персонально зробити. Дуже ймовірно, ми завтра будемо мати якийсь результат, але в нас немає відповіді, а хто підпише результати цього конкурсу, а хто призначить керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а чи не призведе всі попередні порушення до того, що, власне, потім результати конкурсу будуть оскаржені в суді, що знову заблокує роботу спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Ярослав, ви от говорите о том, что вполне возможно, что Венедиктова блокировала назначение вот уже избранного главы САП в интересах Олега Татарова. А это как-то доказано? Или это вот, ну, ваши как политические выводы, да? Скорее всего, это делается потому что?
Ну, те, що відбувається в інтересах пана Татарова, ну, якби тут аргументи, які вам ще потрібно, коли, власне, це чи не єдина людина, яка може, власне, це зробити, плюс по ньому є конкретне провадження кримінальне, і він зацікавлений в тому, щоб людина, яка відкривала це провадження, не отримала додаткових повноважень, щоб його таки довести до логічного завершення, тобто до слухання справи в суді. Чому, власне, пані Венедіктова і яким механізмом блокувала? Пані Венедіктова – це єдина людина, тобто генеральний прокурор, не сама пані Ірина, а, власне, та посада, яку вона займала чи то займає, зважаючи на те, що вона відсторонена і досі. У її відповідальності є скликання комісії, тобто дозвіл на розміщення інформації про засідання комісії на сайті Офісу генерального прокурора. Якщо такого оголошення немає, згідно закону, комісія зібратися не може. Неодноразово, вже після завершення конкурсу, з ініціативи чи члена комісії Драгокоса, чи члена комісії Романа Масилка, який зараз воює на Сході, були ініціативи про скликання комісії. Жодного разу пані Венедіктова не дозволила розмістити інформацію про засідання комісії на сайті Офісу генерального прокурора. Тому, в принципі, це не чутки, це факти, які можна доводити. От, звісно, навряд чи ці факти, з цими фактами можна йти в суд і доводити або перевищення повноважень пані Венедіктовою, там, бо вона буде посилатись на судовий процес, який триває, на якісь інші об'єктивні, на її думку, обставини, які заважали їй це зробити. От. Ну і, власне, роль Татарова в цьому процесі, зрештою, теж ми маємо опосередковані факти, які навряд чи дозволять нам відстояти нашу позицію в суді. Зрештою, пан Татаров номінально, якщо так прочитати положення про власне, будь-яку документацію, яка стосується Офісу Президента, він не має жодних юридичних повноважень щось рекомендувати, не те вже, щоб наказувати, чи то Офісу Генерального прокурора, чи Державному бюро розслідувань, чи якимось іншим інституціям. Тому пан Татаров іде шляхом досить таким практичним, відомим ще з часів Януковича. Не має значення, яку посаду ти займаєш, має значення, яких людей ти рекомендував на посади. І от в нього на день народження свого часу журналісти-розслідувачі передачі схеми зафіксували наявність пана Симоненка, заступника генеральної прокурорки, якого зараз президент призначив виконуючим обов'язки, і пана Малюка, який як перший заступник Служби безпеки України теж отримав від президента повноваження виконувати обов'язки керівника Служби безпеки України. Це, в принципі, такий товстий збіг, коли чиновники такого рівня святкують день народження з людиною, яка курує сфери їхньої діяльності в Офісі Президента, а потім вони раптом опиняються на чолі структур. Тому це все припущення, звісно, якщо дивитися з точки зору на слідчих дій. Але, на жаль, в политике это не припущення, это факты, которыми доводится оперировать.
Ну, я должен отметить, что мы приглашали и депутатов из фракции «Слуга народа», из комитета по антикоррупционной деятельности, из правоохранительного комитета принять участие в нашей программе. К сожалению, у них не получилось, хотя якобы было большое желание. Ну и также отмечу, что в этом же обращении Владимира Зеленского, где он сообщил о том, что смещает должностей Баканова и Венедиктову, он призвал усилить процесс, ускорить процесс назначения главы специализированной антикоррупционной прокуратуры и, наконец-то, выбрать нового главу НАБУ. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Спасибо большое, Ярослав, что пояснили нам. Ярослав Юрчишин, народный депутат от фракции «Голос», был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислав Савкова готовили этот эфир. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».